На прямой связи с нашей студией Илья Шулькин, генеральный директор акционерного общества, управляющая компания индустриальных промышленных парков Пермского края. Илья Григорьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Сразу несколько вопросов хотелось бы с вами обсудить. И в первую очередь, конечно, это история с созданием особой экономической зоны в Пермском крае. Располагаться она, если не ошибаюсь, будет на территории Перми. И опять же, если не ошибаюсь, это всего лишь четвертая точка на карте России с подобным статусом.
Нет, это не четвертая точка. Более 20 особых экономических зон создано, и при этом мы заходим в этот процесс одним из самых последних. Надо сказать, что бум создания особых экономических зон – это 17-18 годы. Так что мы здесь в роли догоняющих.
Ну, я-то думал, что это как раз вот то, что принято называть в простонародье полуофшором, что ли, таких зон вот в Калининграде, на Дальнем Востоке, в Татарстане и, собственно, вот сейчас в Перми. То есть экономические зоны особо есть, но они все делятся по статусам.
Ну, они все делятся не только по статусу, они еще делятся по направлению. Значит, есть зоны промышленного назначения, научно-внедренческого, есть туристические особые экономические зоны. То есть в нашем случае мы говорим о особой экономической зоне промышленного назначения.
И где она будет располагаться? Разные тут называют географические ориентиры.
Ну, юридически в особую экономическую зону попадут три участка. Точнее так, три локации. Потому что непосредственно земельных участков под определенными кадастровыми номерами больше. Три локации – это земля бывшего судозавода. Это участок, находящийся в собственности КРПК. Это участок на правом берегу Камы. Дальше участок, находящийся в районе Нестюковского тракта, это участок, принадлежащий ПФТГ. И самый большой участок, это участок в Осенцах, примыкающий к территории Сибурхимпрома.
Компании, которые уже работают на территории Пермского края, заявлялись на то, чтобы стать их резидентами? Вы говорили в одном из интервью, по-моему, от 5 твердых уже компаний, ну, потенциальных.
На самом деле желающих уже больше, чем 5. Другое дело, что для оформления заявки в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации нам нужно было указать минимум 5 резидентов, минимум 5 желающих стать резидентами. Это все местные компании, с ними заключено соответствующее предварительное соглашение о намерениях. Они подтвердили свое намерение определенным пакетом документов, которые предоставлялись в адрес Минэка. Да, это все местные компании.
К ним какие-то особые требования предъявлялись по, не знаю, направлению виду деятельности, по тому, как и что они должны будут делать на территории индустриальных парков?
Ну, критических требований, точнее так, условий. Условий всего два основных. Первое. Потенциальный резидент должен быть готов инвестировать не менее 120 миллионов рублей. Это цена входного билета в особую экономическую зону, чтобы стать резидентом. И второе. Его деятельность должна соответствовать профилю особой экономической зоны. Ну, в данном случае, если мы говорим о ОС промышленного назначения, то все 5 резидентов – промышленные предприятия. Понятно, туристических компаний и тех, кто хочет развивать какие-то виды спорта, в особой экономической зоне нет и не будет. То есть других каких-то особых специальных требований нет, и это определено федеральным законодательством.
Если говорить о классах опасности, промышленность ведь тоже разная, и три точки, здесь тоже есть какая-то дифференциация?
Ну, у каждого производства, имеющего определенный класс опасности, есть своя санитарно-защитная зона. В данном случае, если мы говорим о площадке в Осенцах, то там есть земли от и первой, и второй, и третьей, и четвертой категории, промышленной категории земель имеется в виду. Поэтому задача в том числе проектировщиков и управляющей компании сделать так, чтобы санитарно-защитные зоны предприятий с разными классами опасности совмещались, скажем, не взаимоисключали друг друга. Ну, нормальная работа проектной организации.
Вы говорили о том, что уже в марте-апреле можем получить одобрение Минэка на создание этой особой экономической зоны. То есть сейчас есть какие-то неурегулированные вопросы?
Нет, неурегулированных вопросов нет. Мы находимся абсолютно в процедуре. В декабре мы подали заявку. В декабре же она, проект постановления правительства был согласован Минэком. Ушел на согласование в другие ведомства. В первую очередь это Минпром и Минфин. Критическим является прохождение замечаний через Минфин. Ну вот уже заканчивается январь. Никаких сложных замечаний мы пока не получили. То есть речь идет о редакционных правках. Поэтому на данный момент все находится в рабочей процедуре, в рабочем порядке. Если не случится каких-то серьезных политических изменений в правительстве Российской Федерации, то я думаю, что март-апрель, да, вполне реальные сроки.
Ну и с момента получения этой карты что и сколько потребуется на то, чтобы эта зона полноценно заработала, ну хотя бы с теми резидентами, которые пока декларировали намерение там разместиться?
Ну, есть этапы запуска, вкратце я их могу перечислить.
Да, да.
Если мы получаем одобрение заявки в апреле, примерно месяц уйдет на передачу полномочий управляющей компании со стороны Минэка Российской Федерации вот на управление этой особой экономической зоной. С этого момента, ну это май, получается это май. Это я говорю пока привязываясь к дате одобрения заявки. Если это май, то с этого момента мы можем принимать заявки со стороны компаний, которые хотят стать потенциальными резидентами. Значит, если пакет документов готов, и компания, ну, может подтвердить наличие финансов, ну, то есть, опять же, нет никаких юридических проблем и финансовых в компании, то статус получения резидента занимает еще 3-4 месяца. То есть, юридически первые резиденты могут появиться у нас сентябрь-октябрь месяц этого года, если ну, все идет по оптимистичному сценарию. Далее, вопросы, связанные с запуском самой экономической зоны, особой экономической зоны. На этот год у нас заложены средства только на проектирование инженерной инфраструктуры, на предпроектную подготовку и на проектные работы. Соответственно, к середине следующего года все проектирование инженерной инфраструктуры должно закончиться, и мы выходим на этап ее строительства. Строительство дорог, газопроводов, наружного освещения, канализации, водоподведения, электроснабжения. Все это запланировано на 2024 год.
На
2023 и на 2024 год. То есть у нас в 2024 году должна быть полностью готовая площадка.
Это в Осинцах или каждый из трех?
Это в Осинцах, потому что формально два других участка, две другие локации находятся в собственности частных лиц. Ну, КРПК, несмотря на то, что акции находятся в собственности государства, это самостоятельное юридическое лицо, площадка судозавода находится в собственности КРПК. Соответственно, КРПК будет создавать инфраструктуру, это делается уже не за счет бюджета. А площадка, которая находится в собственности ПФПГ, также будет развиваться силами ПФПГ. То есть управляющая компания, которая будет передана управление особой экономической зоной, в данном случае выступает ну, лишь структурой...
консолидирующей усилия?
Ну, нет, я так скажу. Это структура, которая в большей степени занимается взаимодействием между собственниками земли, резидентами и Минэком РФ. То есть это такое в большей степени отчетность, документооборот, определенные вопросы согласования и так далее. Но ответственность за инвестиции и управление лежит на собственниках земельных участков.
То есть это вы сейчас говорите как раз про управляющую компанию индустриальных промышленных парков, которую вы возглавляете?
Нет, в самом начале вашей передачи вы немножко не допустили некоторую неточность. Действительно, есть управляющая компания индустриальных промышленных парков Пермского края, но она занимается управлением объекта на Энергетиках 50, индустриальный парк. Под управление особой экономической зоной создано отдельное юрлицо, управляющая компания ОС «Пермь», особая экономическая зона «Пермь». И именно с ней будет выстраиваться в дальнейшее взаимодействие у резидентов.
Все ясно. А вы к ней какое отношение имеете, получается?
Я ее директор.
Вот. Для того, чтобы слушателям тоже было понятно, что вы сейчас руководитель двух организаций, занимающихся в той или иной степени индустриальными парками или особыми экономическими зонами.
Да,
вы сказали
да.
о том, что одной из площадок будущей экономической зоны является судозавод, но там, по-моему, с коммуникациями должно было быть все более или менее в порядке, там ведь от судозавода остались подведенная инфраструктура. Вы как-то сможете повлиять? У меня вопрос, когда вы говорите о 3-4 месяцах, почему так долго-то?
Ну, это не от нас зависит, это процедура, которую проходит резидент Министерства экономического развития. То есть я Российской Федерации подчеркиваю. То есть я говорю вам сейчас сроки, в которые укладываются резиденты из других регионов. В данном случае я лишь транслирую практику. Кто-то, возможно, уложится в 2,5 месяца, кто-то полгода. Я вам транслирую среднее значение.
Если говорить о создании инфраструктуры, неужели нельзя было процесс повернуть с ног на голову и сначала подвести к какой-то площадке инфраструктуру, а потом уже получать на нее разрешение или особый статус?
Артем, вот вы такой молодец, но тем не менее нельзя. Я объясню почему. Потому что мы используем бюджетные средства, и важным моментом является наличие основания для расходования этих средств. Распаковать деньги на инфраструктуру, в том числе на проектирование, мы можем только тогда, когда заявка одобрена. До этого момента отсутствует основание инвестировать, потому что нет особой экономической зоны, не присвоен статус.
Вопрос снят. Тогда вопрос по поводу вообще сути развития подобных зон и индустриальных парков. Насколько мне известно, ну и этого мнения придерживаются там ряд экспертов, которых мы тоже опрашивали в свое время. Практика в России внедрения таких зон не особо оправдала себя. Где-то лучше, где-то хуже, конечно, но в целом пока каких-то прорывов не видно. Вы согласитесь с этим мнением?
Я соглашусь вот с чем. Там, где существует дефицит промышленных площадей, свободных промышленных площадей, именно как площадок, и присутствуют в первую очередь местные инвесторы, которые считают возможным инвестировать в новое производство, но сталкиваются с проблемой подготовленных промплощадок. В таких территориях особые экономические зоны развиваются успешно. Там, где промплощадей избыток, либо серьезный недостаток инвесторов или промышленных производств, ну, например, традиционный уклад был не в сторону крупной промышленности, традиционный уклад экономики, скажем, региона. Да, действительно, в этих случаях особые экономические зоны сталкиваются с проблемами. Одна из, кстати, таких проблем – это наличие трудовых ресурсов. Поэтому особые экономические зоны расположены далеко от крупных населенных пунктов, сталкиваются с серьезной проблемой подготовки кадров для резидента. При этом есть успешные примеры. В Татарстане, например, особая экономическая зона Алабуга находится крайне далеко от Казани, довольно далеко от набережных Челнов и совсем близко к поселку Елабуга. Елабуга – это 60 тысяч населения. При этом особая экономическая зона Алабуга, ну, крупнейшая в России и процветает вполне себе успешно. С объемом инвестиций в инфраструктуру порядка 100 миллиардов рублей только в инфраструктуру. И следующий план по инвестициям еще 200 миллиардов в инфраструктуру в следующие 10 лет. То есть вы представляете объем строительства, который там ведется, и это без учета инвестиций резидентов. Значит, при этом, да, им пришлось решать целый ряд вопросов, связанных с жильем, с вопросами, связанные с подготовкой кадров. Но, тем не менее, такие проекты есть успешные и в отдаленных территориях. В нашем случае мы развиваем уже существующий промышленный узел Осинцы. Значит, это, ну, фактически территория города. Нет проблем с трудовыми ресурсами, нет особых проблем с транспортной доступностью. Есть крупные предприятия, которые находятся вокруг, которые заинтересованы в наличии дополнительных автомобильных развязок, железнодорожных развязок, в наличии производств, которые используют продукцию этих предприятий для дальнейшего передела. Я не вижу особых рисков для нашей особой экономической зоны.
Но горизонт планирования по тому, как начнет отдачу, как от нее можно будет увидеть какую-то отдачу, это 2-3 года, не раньше.
10 лет.
10.
горизонт планирования 10 лет при возведении таких объектов.
Ну и опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, вы сказали, что мы серьезно отстали по части индустриальных парков, особых экономических зон. Не было у нас их. Если бы мы начали раньше, может быть, уже к сегодняшнему дню был бы какой-то результат. А с чем это связано? Мы глупее, мы непрозорливее, мы тяжелы на подъем.
Что да не нет, так, мы очень гибкие, быстрые и стремительные. Значит, вопрос в том, что помимо особых экономических зон существуют другие меры поддержки инвесторов. И в Пермском крае они вполне себе успешно развиваются. Существует специнвестконтракт, например. Значит, у нас довольно много инвесторов пользуются этим механизмом. Существуют приоритетные инвестиционные проекты, как мера поддержки инвесторов. Значит, существуют различные программы использования федеральных и региональных средств через фонд развития промышленности. Ну и существовал довольно большой задел промплощадок, которые остались еще со старых времен, и которые ну, либо были заброшены, либо активно не использовались, поэтому ну, не было серьезных, так скажем, оснований для того, чтобы прям бежать впереди паровоза. Да, наверное, лет 5 назад имело начинать смысл двигаться в сторону особой экономической зоны, потому что, как вы видите, процесс не быстрый. Работа была начата правительством Пермского края в 2019 году, и только в 2022 мы получаем юридический статус, плюс еще время на создание инфраструктуры. Ну, то есть вот такой 5-летний, по сути, план по запуску этого проекта. Поэтому, начав 5 лет назад, ну, возможно, мы получили уже какой-то результат. Ну, начали позже. При этом еще раз хочу подчеркнуть, регион развивается довольно успешно и без особой экономической зоны. Объем инвестиций в промышленность Пермского края по прошлому году, по-моему, порядка 120 миллиардов рублей и не меньшая сумма по этому году. То есть за 10 лет мы получаем объем инвестиций в 1 триллион 200 миллиардов рублей совокупно. Ну, не все субъекты могут похвастаться такими показателями.
Но кто-то может похвастаться более серьезными показателями. Я не знаю, Калуга, та же самая, Татарстан. Все ведь познается в сравнении. Вряд ли стоит сравнивать нас, например, там, с республиками Северного Кавказа при всем к ним уважении, но с учетом просто их промышленного потенциала. Это много или мало за 10 лет триллион? Мне кажется, это мало для такого, для такой территории, как Пермский край.
Я считаю, что это хорошо. Это ведь средства, ну, которые у нас попадают в статистику со стороны среднего и крупного бизнеса. Значит, при этом эти планы постоянно пересматриваются. Это то, что заявлено, то, что мы видим сейчас в рамках заявленных проектов, порядка 120 миллиардов в год, но ежегодно цифры пересматриваются, выпускаются какие-то новые, там, через 3 года, возможно, акционеры каких-то компаний запланируют пересмотр своих инвестиционных планов в сторону увеличения. Почему нет?
Илья Григорьевич, хотел бы спросить уже не про особую экономическую зону, а именно про индустриальные парки, как, там, не знаю, точки притяжения как раз, может быть, даже не крупного, а среднего бизнеса, даже мелкого бизнеса. У нас их не так много. Я недавно, в силу даже тоже своей профессиональной деятельности, смотрел, сколько и как развиваются индустриальные парки в Свердловской области. И даже по сравнению с ними у нас ситуация, ну, не сказать плачевная, все-таки у нас есть эти индустриальные парки и есть желающие развивать их даже без государственного участия. Но что и почему, опять же, говорит о такой вот, о таком разрыве серьезном в этом направлении нас по сравнению с Татарстаном, с Свердловской областью?
Вот смотрите, очень важным моментом является то, за счет чего запускается индустриальный парк. Значит, как и особая экономическая зона, кстати. До конца 2018 года, или до конца 2017, сейчас на память не воспроизведу, существовал механизм выделения федеральных средств на запуск таких проектов. Единственный, кто у нас смог получить федеральные деньги, быстро освоить их и запуститься, это индустриальный парк Култаева. После того, как они это сделали, все остальные уже не имели возможности получать федеральное финансирование на такие проекты. При этом индустриальные парки, про которые говорите вы в других субъектах, как и особые экономические зоны, кстати, как и Алабуга, это все особые экономические зоны, индустриальные парки, построенные за счет федерального бюджета. То есть федеральный бюджет выделял средства по определенным правилам на создание инфраструктуры. То есть она для субъекта была фактически бесплатной. Мы сейчас заходим в процесс, ну, полагаясь исключительно на средства регионального бюджета, опять же, с возможностью их компенсации в будущем. Но изначально потратить должен бюджет Пермского края.
За счет инвестора? Компенсации за счет инвестора?
Нет,
да,
не за счет инвестора, за счет механизмов, которые сейчас существуют в федеральном законодательстве.
А, то есть это будет компенсация из федерального бюджета, да,
за счет... Ну, ее надо защищать. То есть я не могу сказать, что это процесс автоматический. Сколько потратили, столько и выделили. Нет, это вопрос укладываться в определенные лимиты, защищать эту программу и так далее. То есть это целый процесс, который будет длиться и не просто, но механизм возмещения есть, так скажем. Поэтому мы, безусловно, по нему двинемся. Произведя какие-то инвестиционные затраты в инфраструктуру, мы дальше будем двигаться по механизму возмещения этих затрат. Значит, те, кто успел раньше, ну да, им повезло больше.
Но вообще не рассматриваются какие-то эпизоды без государственного участия. Я знаю парк индустриальной малахитовой шкатулки в Свердловской области, в Полевском, территория бывшего криолитового завода. Создавали сами инвесторы, и парк сегодня заполнен почти на 100%, один из крупнейших в территории.
Так
у нас нет таких желающих.
Вот смотрите, Артем, это вопрос востребованности площадки. Значит, нельзя создавать индустриальный парк там, где он не нужен. Значит, это очень рискованно. Если инвесторы посчитали, что есть частные индустриальные парки, вообще без проблем, они существуют за счет средств инвесторов. Если говорить в целом, большинство индустриальных парков и особых экономических зон создавалось с использованием средств федерального бюджета. Это однозначно. Но существуют, конечно, проекты вполне успешные, которые были реализованы на средства инвесторов. Тут я с вами спорить не буду. Это вопрос, опять же, дефицита инфраструктуры под промышленное производство и востребованности со стороны потенциальных резидентов. Там, где эта площадка востребована, проведено соответствующее исследование. Ну, почему нет? Можно делать.
Ну, на ваш взгляд, если сейчас за скобки поставить те три точки, которые станут особой экономической зоной, я не сомневаюсь, что это произойдет все-таки, этому предшествовала серьезная подготовка. В окрестностях Перми какие бы еще площадки могли бы стать перспективными с точки зрения развития индустриальных парков, ну, если не особых экономических зон, по-вашему?
Ну, все, что примыкает к городу, все, я считаю, может быть востребовано. То есть все, что имеет неплохую транспортную доступность и возможность доставлять трудовые ресурсы, скажем, беспроблемно, ну, там, на общественном транспорте, без каких-либо сложностей, все эти территории имеют перспективу для развития. Вопрос цены. То есть насколько это будет дорого для резидента или дешево. Если говорить про особую экономическую зону, вся инфраструктура бесплатная для резидента. Если говорить про индустриальный парк, то там всегда
аренда
существует. Ну, и в особой экономической зоне аренда земли, но она очень недорогая, она определяется федеральной методикой, и это копейки. Но в индустриальном парке, да, там существует, там нет таких ограничений, и цена аренды может быть достаточно высокая, либо цена выкупа земельного участка. Но тем не менее, почему нет? Все, что близко к городу, я думаю, все будет востребовано.
Ну и последний, наверное, вопрос, и так уже слишком много времени потратил вашего. По поводу цифр как раз. Что такое быть резидентом особой экономической зоны? Что за преференции в налогах, в арендах?
Ну, в первую очередь, это льготы по налогу на прибыль. Первые 5 лет это 2% налог на прибыль с момента получения налогооблагаемой прибыли. Следующие 5 лет 7%. И все оставшееся время 15,5%. Значит, это 0 по налогу на имущество, 0 по налогу на транспорт, ну и, соответственно, 0, не 0, точнее, извиняюсь, это 2% в год стоимость аренды земли от кадастровой стоимости. Значит, и с понижающими коэффициентами, зависящими от объема инвестиций. Ну и, например, удвоенный коэффициент амортизации при определенных обстоятельствах. Это основное.
Спасибо большое. Слушайте, напомню, Илья Григорьевич Шулькин, генеральный директор управляющей компании индустриальных промышленных парков Пермского края и генеральный директор, я, как правильно называется, юрлицо, которое...
Управляющая будет... компания «Особая экономическая зона Пермь».
Управляющая компания «Особая экономическая зона Пермь». Я благодарю вас, ну и удачи в вашем непростом труде. До новых встреч в эфире. Спасибо.
Спасибо, Артем. Было приятно пообщаться.
До свидания.